эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 4 июля, четверг, и сегодняшний «Донбасс Реалии» о таком. Погибшие во время перемирия. Насколько реальны миротворцы на Донбассе? Вещанию быть. Как могло пропасть украинское телевидение и радио? Радио «Донбасс Реалии» начинает эфиры о партиях-лидерах электоральных симпатий в Украине. Вернуть жителей неподконтрольного Донбасса ментально. Сделать КПВВ комфортнее и с рынками. Поддержать Владимира Зеленского на пути выполнения Минска. Объединить украинцев ментально и культурно. Это часть обещаний партии «Слуга народа» жителям Донбасса. Как именно команда Зеленского будет выполнять эти обещания, не повторять ли они ошибок предыдущего парламента и президента? Об этом и не только. Мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях член медиакоманды Владимира Зеленского Андрей Бузаров, а также советник команды Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев. Друзья, задавайте членам команды Владимира Зеленского свои вопросы по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также, если вам удобно, пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. Слово Егору Устинову, моему коллеге. Егор, здравствуй.
Приветствую. Пожар в Станично-Луганском районе локализовали, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Сегодня утром госслужба сообщила, что лесная подстилка вблизи Колесниковки загорелась, однако потушить пламя не удавалось, потому что эта территория заминирована. Пожар загорелся на площади 20 гектаров. При опахивании места пожара произошел взрыв, в результате чего тракторист лесного хозяйства получил ранение. Пятеро украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Водяное, Марьинка, Авдеевка, Лебединская, Новогригорьевка и Красногоровка. В группировке ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Ясиноватой и Горловки. Слова президента Украины Владимира Зеленского о сепаратистах относятся не к жителям Донбасса, а к руководству группировок ДНР и ЛНР. Об этом заявил советник команды президента по политическим вопросам Никита Потураев, передают новости Донбасса. Потураев выразил сожаление, что на неподконтрольных Украине территориях люди из российских и сепаратистских СМИ услышат президента России Владимира Путина, но вряд ли услышат позицию команды Владимира Зеленского. Напомню, ранее Владимир Путин в интервью итальянским СМИ заявил, что конструктивный диалог с Киевом возможен, если Владимир Зеленский начнет устанавливать прямые контакты с собственными соотечественниками на Донбассе, перестав называть их сепаратистами. В немецком Дортмунде начался суд в отношении гражданина, который подозревается в участии в боях на Донбассе на стороне боевиков группировки ДНР. Об этом сообщает Deutsche Welle. По данным следствия, немец находился на оккупированном Донбассе в период с 2014 по 2016 годы. Обвиняемый отрицает, что принимал участие в боевых действиях. Он заявил, что родился во времена СССР, его отец был украинцем, поэтому он назвал примыкание к боевикам группировки ДНР своим гражданским долгом. Мужчина также заявил, что разочаровался в боевиках. Уже 20 шахтеров отказываются подниматься на поверхность шахты Горское госпредприятия «Первомайск-Уголь» в Луганской области. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Накануне вечером к уже бастующим горнякам присоединились еще 8 шахтеров. Горняки протестуют в связи с отключением предприятия от электроэнергии. Попытка отключения шахты Горское от электроэнергии произошла 1 июля, после чего шестеро горняков отказались подниматься на поверхность в качестве протеста. На предприятии также присутствует задолженность по зарплате. По данным Волынца, 3 июля на предприятие поступили средства для погашения долга за март, апрель и частично за май. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 5 июля, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14, днем от 24 до 27 градусов тепла.
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте. Совсем скоро мы начнем говорить в нашей студии, куда вы можете звонить к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Сегодня мы говорим о том, какой будет политика партии «Слуга народа» в отношении Донбасса с членами команды Владимира Зеленского.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
1 июля, в тот самый день, когда президент Владимир Зеленский сообщил об успешном разведении военных сил в станице Луганской, оккупационные войска выстрелом из ПТУРа поразили санитарный автомобиль в украинских военных медиков. Погибли двое – сержант Ирина Шевченко и старший матрос, уроженец Славянского района Сергей Майборода. 4 июля в последний путь Сергея провели родные, близкие, боевые побратимы, а также жители Славянска и района.
В поселке Болбасовка, возле дома, где живет семья Сергея Майбороды, многолюдно. Чтобы попрощаться с погибшим в районе Водиново старшим матросом, сюда пришли соседи, военные, жители Славянска и Славянского района. Вот что вспоминает сосед Сергея Анатолий.
Хороший сосед был, все нормально.
Спокойный.
Спокойный такой.
Да.
Ничем не отказывал. Надо машина куда-нибудь. Так нормально пацан.
Воспоминания Анатолия продолжает местная жительница Людмила Дмитриевна.
Хороший, умный, нікого не оскорбляв, все було так, як надо. Почетний батько у сім'ї, все хорошо було у його в житті, не чуть було, не випивав він, нічого.
Когда гроб вынесли на улицу, и военные, и гражданские встали на колени. Священник отслужил панихиду, а похоронили Сергея Майбороду с воинскими почестями на местном кладбище. После траурной церемонии мы поговорили с Сергеем Падалкой, местным жителем. Они дружили с погибшим с самого детства. У Майбороды, говорит Сергей, всегда была проукраинская позиция. Он пошел служить безо всяких сомнений. Вот что рассказал нам Сергей Падалка.
Вот даже тут стреляли в его честь с автоматов, да, и осознание приходит того, что десь сейчас сидят его в окопах побратимы, его уже отспевает батюшка. Эти люди отдают свое життя, не задумываясь, отдают свое життя за то, чтобы у нас было такое мирное и светлое небо.
Последний путь провела боевого побратима и Людмила. Она вспоминает, что на учениях была с Сергеем в одном экипаже. В тот трагический день женщина была на соседней позиции. Вот что рассказала нам морской пехотинец Людмила.
Он и боевый медик, они спешили помочь, вытащить, довести. Главное было успеть. Никто не знал, что там из-за посадки ждет вражеский ПТУР. Мы были на позиции, на соседней. Видим, прилет, взрыв. Мы даже не поняли, что произошло. Выжил только тот, который был раненый.
Людмила говорит, что теперь побратимы Сергея не оставят его семью наедине с бедой.
Он жизнь прожил не зря. Он был верным побратимом, никогда не оказывал помощи. Старался сделать все, что было в его силах, в его возможностях. Даже билет морского пехотинца он заработал кровью, потом. И, можно сказать, даже жизнью.
Сергею Майбороде в декабре исполнилось бы 48 лет. У него остались жена, двое детей и внуки.
Насколько жизнеспособна Минская группа и реалистична идея миротворцев на Донбассе? И какую политику может проводить президент Зеленский в этом направлении? Об этом мой коллега Виталий Портников говорил с первым заместителем главы Верховной Рады Ириной Геращенко.
Якщо говорити про Мінську групу, ви взагалі сподіваєтесь на її результативність в майбутньому?
Ви знаєте, я з великою повагою ставлюсь до своїх колег по Мінській групі, тому що я знаю, скільки камінням нас кидали всі ці роки, і як нас критикували. В той же час нам в дуже непростих умовах вдалося в цих переговорах зупинити повномасштабний наступ, дати час нашій армії, щоб наростити м'язи. І група залишилась майже в тому складі. І тільки я вийшла як європейський політик, який після поразки нашої команди написала заяву заяву про звільнення. Інші представники там були без політичного окрасу, власне. І ключове, які директиви отримує група? От ми отримали дуже жорсткі, чіткі директиви захисту територіальної цілісності, суверенітету України, реінтеграції Донбасу на українських умовах. Оце є ключове, розумієте? Очевидно, що я за деескалацію конфлікту. Я буду підтримувати всі кроки по деескалації. Але деескалація – це не синонім імітації. І розведення військ має відбуватись, наприклад, тільки на фоні припинення вогню і режиму тиші. Все інше, ну, воно ж є таке інше. Воно є проблемним, скажімо так.
Гібридним?
Гібридним. І знаєте, що мене ще турбує? Я не чую позиції української влади до ОБСЄ, наприклад. Для мене очевидно, що якщо війська розвели в Станиці Луганській, це важливо. Але тепер має бути дуже чітка вимога розібрати на цьому мосту незаконно встановлений бойовиками і росіянами блокпост. Демонтаж фортифікаційних споруд на горі Князя Ігоря, що також там посилює позиції бойовиків. І ключове, СММ ОБСЄ, яке там заявило, що війська розвели, от тепер їх відповідальність дуже чітко моніторити там безпекову ситуацію. І я, як перший віцеспікер, звертаюся до СММ ОБСЄ з проханням негайно відкрити постійно діючий пункт СММ ОБСЄ біля моста Станиці Луганській, який має працювати 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Це дуже важливо, тому що розведення військ має відбуватись виключно на фоні режиму тиші ідеального, без жодного порушення. Ми бачимо, що цього не відбувається.
Ви вважаєте, що ОБСЄ є такі можливості? Технічно,
Ми вважаємо, що на цьому треба наполягати, як ми це весь час і робили. І більше того, якщо фортифікаційні споруди є там на горі Ігоря, встановіть там камери ОБСЄ і посидіть там ОБСЄшників. Хай фіксують, як дотримується режим тиші. Ви знаєте, якщо Україна не буде висувати свої ініціативи, свої вимоги, то нічого не буде відбуватись. От я пишаюсь, до речі, знаєте чим? Що наша делегація, наша маленька переговорна група в Мінську, коли ми там працювали, ми досягли того, що в СММ ОБСЄ значно скоротили відсоток спостерігачів від Росії. До мінімуму. Тому що спочатку це просто була місія, де росіяни складали великий такий відсоток. І ви ж пам'ятаєте, що вони нічого не бачили, нічого не чули, нічого не помічали. А зараз фіксують і ракетні нові установки і комплекси. До речі, пану Ігорю, я би теж порадила читати звіти СММ ОБСЄ. Там багато цікавого про російську новітню техніку на Донбасі.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Радио «Донбасс Реалии» начинает эфиры о партиях-лидерах электоральных симпатий в Украине. Вернуть жителей неподконтрольного Донбасса ментально, сделать КПВВ комфортнее и с рынками, поддержать Владимира Зеленского на пути выполнения Минска, объединить украинцев ментально и культурно. Это часть обещаний партии «Слуга народа» жителям Донбасса. Как именно команда Владимира Зеленского будет выполнять эти обещания, не повторять ли они ошибок предыдущего парламента и президента, об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях политический аналитик, который модерировал сегодняшний круглый стол «Новая политика на Донбассе» партии «Слуга народа» Андрей Бузаров. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также советник команды Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев. Никита, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, у вас есть возможность задать свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Напоминаю, звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, бесплатные. Как обычно, будем особо рады голосу с неподконтрольных территорий. Также, если вам удобно, пишите и звоните по Вайбер, номер Вайбера 066-901-2434. Задавайте ваши вопросы на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Коллеги, сегодня вот я перечислил те тезисы, о которых вы говорили на вашем круглом столе. Хочется узнать немного поподробнее. Вот в программе партии «Слуга народа» обозначено, что партия обещает создать систему информационной реинтеграции жителей оккупированных территорий в Украину. Много об этом говорилось, но очень мало конкретики по этому поводу было слышно. Расскажите, пожалуйста, что это за система, как она будет работать?
Сейчас мы прорабатываем разные технологические возможные решения. Но из того, что очевидно, мы можем сделать платформенное решение, такое с точки зрения диджитала, с точки зрения IT-технологий, это понятное цифровое решение. Ну, условно говоря, такой Netflix, да, но понятно, что меньшего объема.
Стриминговое видео.
Стриминговое видео, агрегатор, да, значит, откуда гражданин может взять любой контент. Потому что производством только информационного контента мы не выиграем эту информационную войну. То есть там должен быть качественный контент и развлекательный, и там просветительский, если угодно, да, то есть разный контент, да. Мне лично ближе платформенное решение, и я не могу даже сказать, что у нас есть там дискуссии, какое решение лучше, какое хуже, да, у нас скорее сейчас идет то, что я бы назвал ревизия ресурсов. Любой проект должен начинаться с того, что ты точно понимаешь, чем ты располагаешь. И в этом смысле там и президент, и коллеги из офиса президента встречаются с западными нашими коллегами и друзьями, которые уже там помогают, уже, значит, финансируют программы, там, связанные в том числе с, с информированием, да, людей на неподконтрольных территориях о том, как реально обстоят дела, что в Украине происходит и так далее. Все, в общем, поддерживают это направление, все говорят о том, что готовы расширять в этом смысле сотрудничество. Окей, то есть это одна часть ресурса.
Сразу же вопрос уточняющий, где гарантия того, что вот этот стриминговый проект, некая платформа, некий агрегатор новостей, видео, развлекательного контента не будет заблокирован на оккупированной территории, точно, как сейчас многие украинские СМИ?
Поэтому нельзя этим ограничиваться, поэтому нужно также точно, и об этом мы тоже разговариваем, нужно, значит, создавать каналы, которые будут пробивать глушилки. Ну, как минимум один телевизионный, как минимум один радио, который будет пробивать глушилки. В этом смысле наши западные союзники тоже готовы помочь, потому что есть уже технологические решения, они не дешевые, поэтому мы за свои деньги, ну, исключительно госбюджета, мы не потянем, да, потому что нам нужно много передатчиков. Это передатчики непростые, значит, которые способны вот эти КГБшные технологии обходить, да, но мы должны понимать, что КГБшные технологии тоже, к сожалению, не стояли на месте, если там, скажем, в 80-е годы глушили вот таким образом. Сейчас они глушат более затейливо, но, к счастью, значит, и на эту хитрую историю есть свой, как известно, значит, болт с нарезкой, так что, значит, можно это дело пробивать и нужно пробивать. Поэтому здесь не может идти речь о том, что давайте бросим все силы на одно решение, да, то есть все яйца нельзя складывать в одну корзину, нужно пробивать эту стену с разных сторон, нужно вести много разных подкопов, и нужно использовать все возможности для того, чтобы люди, вот то, что мы называем, реинтегрировались в украинское информационное пространство.
Но, в частности, для нашего проекта, да, это не новость о том, как глушат сигналы, да, мы сталкиваемся с тем, что периодически на оккупированных территориях наш сигнал пропадает, и мы не всегда уверены, слышат нас там люди или нет. Если говорить о том, что есть некие технологии, которые позволяют обходить это глушение, действительно отрадно. 0800 300 403, номер прямого эфира, есть слушатель, пропал слушатель, да, перезвоните нам, пожалуйста, еще раз. Коллеги, по поводу контента, что именно вы собираетесь рассказывать жителям неподконтрольных территорий? Вот для некого сторонника вот такого группировки ЛДНР в Донецке и Луганске вся система в Украине построена на лжи, мы это слышим часто в вот, прямых эфирах, они нам звонят. Расхождение начинается с того, что многие на оккупированной территории не понимают, что случилось во время Евромайдана. Называют это антиконституционным переворотом. В Украине еще многие не понимают о том, что тогда произошло, кто расстрелял протестующих, кто поджег Дом профсоюзов. Вот из-за того, что нет ответов на эти вопросы, люди там, естественно, находятся в парадигме российской пропаганды. Есть ли у вас ответ на эти вопросы?
Ну, конечно, как у медийщика и специалистов в информационных технологиях, у меня, может быть, не все, но часть ответов точно есть. В этом смысле, почему я за платформенное решение? Потому что пусть человек, который, тем не менее, обходит там с помощью VPN-ов, значит, и выходит на украинские сайты, и пусть он даже сомневается, может быть, пусть он даже думает, что ну, у нас тут тоже как-то перекошено, да, но это человек все-таки думающий, рефлексирующий, ему можно прям новости, так сказать, ну, упаковывать и выгружать, ну, в общем, такие, какие мы здесь с вами делаем, да, там, телевизионщики, радищики и так далее. Вот вы говорите, там, сторонник ЛДНР, да, сторонникам ЛДНР надо говорить по-другому, эта защита тоже взламывается. Не надо говорить, не надо пропагандировать, там, агитировать его, что вот революция гидности, это было там прекрасно. Он не верит нам. Ну, хорошо, он, значит, не верит. Давайте поговорим с ним о том, какие у нас в Украине цены Давайте поговорим о том...
А какие в Донецке, Луганске цены на тарифы? Сразу же вам аргумент будет.
Смотрите, мы знаем точно, что там выше цены на продукты питания. Мы знаем точно, что уровень жизни там ниже, несмотря на то, что у нас, конечно же, высокие тарифы. Мы знаем точно, что там средняя заработная плата ниже, в любом случае, да, поэтому нам есть чем аргументировать. А если будет получаться, ну, в комплексе вот тот проект большой, о котором говорит президент, проект, который можно пока там в рабочем названии обозначить как проект реконструкции и реинтеграции, потому что наши ведь территории, их тоже нужно реконструировать и реинтегрировать. Я объясню, почему. Есть пример, значит, вот Луганская область потеряла Алчевский комбинат. Там больше 60% потерь дохода в области. Значит, нужно точно иметь, ну, другую программу восстановления этих районов, их интеграции в экономическое пространство Украины. То есть, ну, они жили раньше вот так, да, значит, ну, хорошо, остался на нашей территории там Азот, он тоже не в лучшем состоянии, да. Ну, и это отдельная проблема. Но вообще там нужна вообще другая экономическая конфигурация. То есть с тех пор, как это рассекли, искусственно, да, и болезненно, и, ну, можно сказать, подло, потому что не думали о людях совершенно, да, значит, когда рассекали, то возникла эта проблема. То есть нам нужно собственные районы экономически реконструировать и реинтегрировать. Не идет речь сейчас прям, ну, только и исключительно об оккупированных. До них тоже, я уверен, и все мы уверены, да, и всем мы надеемся, на это дойдет очередь. Но нам и с нашей этой территории надо много чего сделать. Никита, поэтому да. Будут успехи там, будем об этом говорить. Нам уже есть о чем говорить, да? Пусть сравнивают. Не надо никого ни в чем убеждать. Пусть сравнивают.
Что значит платформенное решение? Поясните немножко, наши слушатели переспрашивают, не понимают.
Платформенное решение в узком смысле коммуникационном – это понятная штука. Значит, когда ты заходишь на, условно говоря, сайт, да, условно, чтобы было вот так всем понятно, да, и оттуда ты либо видео в прямом эфире можешь смотреть, да, значит, либо можешь закачать себе, либо как на YouTube, значит, выбрать, там, запустить, ну, не закачивая на компьютер, просто там посмотреть, да. И ты выбираешь там разные категории, да, значит, просто там сгруппирован определенный контент. То есть прелесть же в чем?
От украинских СМИ, насколько я понимаю.
В этом смысле нам понадобится объединение усилий всех, потому что я сказал насчет ресурсов, помните, с чего я начал? Государство не потянет создание такого вот такой платформы, в смысле даже по наполнению контентом. Поэтому это все исключительно. И чем платформа хороша? Что платформа позволяет реализовывать государственное-частное, государственно-гражданское партнерство. То есть государственное-частное. Понятно, что нужно вовлекать частные медиаструктуры, да, и они готовы, уже мы с ними разговариваем, да, нужно вовлекать гражданское общество, как на уровне сообщностей, да, так и на уровне отдельных людей, нам нужно больше блогов, нам нужно больше каких-то вот небольших таких форматов, ну, экспериментальных, мы должны, еще раз говорю, мы должны искать... Вот они там строят стену, а мы должны быть как вода, мы должны просачиваться, пробивать там дырки и все равно туда любой ценой, так сказать, заходить. Вот чем хорошо платформенное решение. Оно позволяет разные ресурсы саккумулировать и получить... Ну, хороший
максимальный результат, да, с вашей точки зрения. 0800 300 403, номер прямого эфира. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго здоровья вас, бажаю, киянин. Шановні гості, ви, мабуть, бачили фільм «Звичайний фашизм» Михайла Рова.
Звичайно.
Так, так от там такий тезис пропагандувався в Третьому Райхі. Один Райх, ein Reich, ein Führer, ein Volk. Ви знаєте, я слушав виступ Андрія Іллєнка від «Свободи» в понеділок. Ну, там були, так сказати, балачки на Суспільному радіо. И он выдал приблизительно такую же тираду. Увага! Едина Украина, единый народ и, увага, едина мова. Знаете, я чуть со стола не слетел ему. Как же так? В Третьем универсале Центральной Рады в отношении Донбасса говорилось о региональной мове. И я подумал, боже мой, ну неужели накануне выборов нельзя... дать региональную мову Донбассу. Но самое интересное, Иренко закончил так. Мы никому не даем никакой автономии, никакого оригинального самоуправления. Даже крымским татарам. Вам не кажется, что надо вспомнить о том, как называлась раньше партия свободы, а именно национал-социалистская партия свободы.
Непонятно, не совсем понятно, причем тут Андрей Ильенко к членам партии «Слуга народа», но если хотите, прокомментируйте вот нашего слушателя.
Я предлагаю не комментировать конкретно позицию политической партии, потому что мы в избирательном процессе, а я еще и там в списке, да, поэтому это будет некорректная агитация, я не хочу к этому никак относиться, но к тому, что говорил слушатель, по сути, по смыслу, я, конечно, отнестись могу. Безусловно, мы должны вспомнить о том, что мы, Украина, законодательно обозначили примат европейского законодательства над национальным. Это было 100 лет назад. Мы присоединились и ратифицировали все европейские базовые хартии, которые обеспечивают и права человека, и права национальных меньшинств и так далее. Мы, безусловно, должны привести наше законодательство в соответствие с европейскими хартиями, да, потому что очень странно одной рукой записывать в Конституцию, что мы идем в ЕС и НАТО, а другой рукой писать законы, которые противоречат базовым европейским хартиям.
Например, какие?
Ну, естественно, те, которые создали для нас уже существующий конфликт. Это закон про образование и закон про функционирование государственного языка, который на самом деле уже породил, ну, можно, конечно, над ним смеяться, но если ты пишешь в законе, что у тебя закон определяет функционирование языка, это, знаете, все равно, как у тебя закон определяет, куда течь реки. Или там, значит, какой высоты должны быть волны в океане.
То есть, Никита, можно ожидать, что...
Закон, да. Закон о дематюкации, этот знаменитый, да, угу. Это ровно следствие этого закона. Но это все было бы смешно, если бы там не было противоречий, а я утверждаю, что я читал эти оба закона, значит, если бы там не было противоречий с европейскими хартиями.
Я вас правильно понимаю, что «Слуга народа» в новом парламенте, в случае, если получит коалицию, получит власть, неким образом будет пересматривать эти два законопроекта, закона, вами упомянутые.
В сторону соответствия европейским базовым документам.
Андрей, к вам вопрос. Сегодня Дмитрий Разумков, лидер партии «Слуга народа», заявил о том, что для того, чтобы вернуть жителей неподконтрольных территорий ментально, нужен запуск правильной информационной политики, объяснив им наши отношения, не то, что они получают из пропаганды. Вот вы в информационном этом пространстве, наверное, уже 5 лет всего этого конфликта. Что из того, что получали жители неподконтрольной части Донбасса, с вашей точки зрения, пропаганда, что нужно убирать, о чем не нужно говорить, если говорить Украине единым голосом?
Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить Радио Свободы, то, что и вашу программу «Донбасс Реали», то, что нас по горячим следам, по сути, пригласили на сегодняшнюю беседу, после сегодняшнего презентации идей, инициатив новой политики на Донбасса. И вот то, о чем Дмитрий Разумков говорил, собственно, на этом круглом столе, это тот тезис, который вы процитировали, а именно изменение политики. Это один из пунктов, я хочу на это обратить внимание. То есть это комплексный подход. И вырывать из контекста какие-то одни аспекты, другие очень сложно сейчас. Но фильтрация того, о чем вы говорите, она должна проходить в контексте, на мой взгляд, опять же, в контексте понимания, насколько была правильная или неправильная политика последних 5 лет. Вот вы сказали о том, что я живу, да, в этом информационном пространстве 5 лет. А все живут в этом информационном пространстве 5 лет. И нам нужно понять те изъяны, те ошибки, которые были допущены предыдущие.
Они власти. Сейчас еще не поняты?
Вы знаете, я когда шел на сегодняшний круглый стол, мне задали вопросы журналисты и даже политические аналитики. Андрей, а какие ошибки были? Да все же нормально было. Это проблема в Донбассе, проблема в регионе. Там же Себары, там 90% пророссийского населения. Ну и прочий бред я слушал сегодня перед круглым столом. Но Никита одну вещь очень грамотную сказал. Он, если вы обратили на это внимание, он разграничил подход в решении проблемы, а именно не подконтрольной части, и борьба за подконтрольную часть. Я только приехал недавно со Славянска. Я был 2 недели с перерывами в Славянске, в Краматорске, в Дружковке. Нужно бороться и за тех людей, которые на подконтрольной части в том числе. Конечно же, не забывая на подконтрольную часть. В ближайшее время должна быть выработана новая политика, государственная и, наверное, общественная. Не только от государства все здесь зависит, а от людей в плане взаимоотношения с нашим населением. По контрольной части и правильное взаимодействие с населением.
Андрей, хочется вот услышать просто конкретику. Вы говорите, ну, например, да, это какое-то законодательное урегулирование слова, использование слова сепаратист, террорист, житель Донбасса, контекст, в котором используется житель Донбасса, в украинских СМИ, или что вы предлагаете?
Конкретные шаги, лично я, Бузаров Андрей, да, как политический аналитик, массу всего предлагал за последнее время, что мы с вами глубоко это все изучили и пережили на себе некоторые вещи, к сожалению. Так вот, мне кажется, что, ну, если вы сказали вопрос по поводу использования темы сепаратистов, то я в одном из интервью говорил, что на законодательном уровне я бы, наверное, вел бы юридическую ответственность за публичное высказывание и оскорбление людей, допустим, в том, что он сепар, да, публично. Почему сепар? Потому что если меня обзывают сепаром за то, что я защищаю там, русский язык, например, да, то меня приравнивают автоматически к человеку, ДНРовцу, который является членом вооруженного формирования и конкретно совершает преступления против Украины, понимаете? Эта идея, это одна из идей, да? Но мне кажется, что нам нужно сбалансировать информационное пространство в Украине, а потом уже или параллельно давать информационный продукт тем, кто нас слушает там. И, кстати, нас будут слушать не только неподконтрольная часть, нас будут слушать вся Россия, по сути. Потому что и постсоветское пространство, весь Рунет. Я когда приехал недавно в Казахстан, то половина населения Казахстана, с кем общался молодежь, говорит: «Боже, Зеленский, как он победил?» Таджики следит, за ним следит весь Рунет, и за Украиной следит все русскоязычное пространство, да не только подконтрольная часть Донбасса.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, у нас в гостях советник команды Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев и политический аналитик Андрей Бузаров. Есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Мы.
Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, слушаем вас.
Вы как-то в реалиях не конкретились. Только что разговаривали, как плохо в Донецке живется. Да пенсионерам тут прекрасно живется, по две пенсии получают. Вы в курсе об этом? И 30% населения пенсионеров получат здесь две пенсии. И они никогда не захочет, чтобы это кончилось.
Скажите, а вы слушаете, смотрите, читаете украинские СМИ или нет?
Я слушаю, смотрю и живу. Постоянно читаю украинские СМИ, российские СМИ и донецкие СМИ.
Как вы относитесь к...
Никто не поднимает этот вопрос, в принципе. В принципе, никто не поднимает этот вопрос, что пенсионерам, многим это все нравится. У кого пенсионеры хорошие пенсии, получают две пенсии, ну ни один украинский пенсионер так не живет.
Еще один...
Вы хотели получать две зарплаты?
Еще один вопрос к вам. Скажите, вот это то, что получают пенсионеры две пенсии, влияет это вот на симпатии к фактической власти в Донецке?
Нет, как? Им нормально. Им хорошо, они живут, они помогают даже своим детям, у которых меньшие зарплаты. Им прекрасно, вы говорите, цены. Да им прекрасно, они дешевая коммуналка и две пенсии. Где такое еще может быть? Расскажите, в какой стране две пенсии и небольшие зарплаты за коммуналку?
Спасибо, важное замечание. Еще один слушатель, говорят, мне есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло. Доброго дня, Олена, Київ.
Слушаем вас.
Ваше тормозить.
Елена, выключите радио, все будет нормально. Радиоприемник.
Ну, а я как вас должна слушать? Хорошо, я зайду.
Значит, в телефонную трубку.
У мене таке питання до ваших гостей. Якщо вони займаються інформаційною політикою, чому із них жоден не говорить українською? Я так розумію, що ви вибрали кращих, наші 73%. Якщо кращі не знають мову країни, в якій вони живуть, то вибачте, для чого ви тоді такі в управлінні? Я таких управлінців не хочу, які говорять загальні фрази, які не знають, що робити. Прийшли похизуватись, нам такі спеціалісти не потрібні. Розумієте чи ні? Або ви вчитеся, або йдете геть.
Спасибо большое. Но я отмечу, что еще пока никто не в управлении. Вот Никита Потураев кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа». Ну, давайте вот откомментируем, да, по поводу русского языка и по поводу двух пенсий.
Ну, по-перше, я хочу зазначити, що мовити на вишуканій українській мові на територію, де вона випалена на сьогодні, майже заборонена, де вся комунікація йде виключно на російській, це безглуздя, вибачте. І не треба нам нарікати на те, що ми не знаємо, що ми робимо. Ми якраз знаємо, а ви, можливо, хочете, щоб ми відрізали ті території, чи, може, ви хочете, щоб ми збройними силами вижнули звідти всіх людей? Ні. Якщо ми хочемо повернути людей, якщо ми хочемо повернути їх все ж таки політикою і дипломатією, то ми маємо говорити з ними на тій мові, яку вони чують і розуміють. Саме тому Радіо Свобода, абсолютно вільна радіостанція, веде мовлення, розуміючи, куди вона звертається, на російській мові. Я хочу на це звернути вашу увагу, шановна слухачка. Це перше. Тепер, що касається чоловіка, який, я так розумію, позвонив нам якраз оттуда, і здорово, що люди дзвонять. Оттуда, звісно, ми прекрасно все це розуміємо, ми знаємо, ми це осознаємо. Что с этим делать? Ну, знаете, мы с этим сделать в данном случае ничего не можем. Значит, те люди, которые зарегистрированы на территории Украины, известны, ну, мы такое законодательство ввели, мы не собираемся здесь ничего ломать, они будут получать наши пенсии, даже если они де-факто продолжают, так сказать, жить на территориях не под контроль. Они приезжают, получают здесь пенсии и едут домой. Что касается того, как этот праздник долго будет продолжаться, ну, у меня в этом смысле плохие новости. Вы же сами, уважаемые радиослушатели, сказали, что там 40% пенсионеров. Это значит, что экономика всей этой истории дышит на ладан. Да, если люди там считают, что Путин вечно будет платить 3 миллиарда долларов в год за этот праздник, значит, который никогда не заканчивается и всегда с тобой, то это большая ошибка. Россия 3 миллиарда до бесконечности платить не будет, тем более, что эти 3 миллиарда по мере того, как 40% пенсионеров превратятся в 60%, по мере того, как трудоспособное население будет выезжать на радость Владимиру Владимировичу на какие-нибудь там новые сибирские стройки с новыми, с нововыретенными паспортами российскими, да, значит, количество пенсионеров будет увеличиваться все больше, нагрузка на российский бюджет будет расти все больше, и этот праздник в какой-то момент закончится, да, закончится очень больно для всех. Поэтому, ну, окей, то есть можно ждать окончания, точнее, можно ждать похмелья после этого праздника, потому что похмелье обязательно наступит.
Хорошо, давайте двигаться дальше. Есть еще один слушатель, но хочу все-таки задать вопрос, чтобы его озвучить. Было сказано сегодня на круглом столе «Новая политика» на Донбассе кандидатов от партии «Слуга народа», что контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе должны стать более комфортными. Рядом с ними необходимо открыть центры предоставления админ-услуг, рынки, магазины и пункты медицинской помощи. Вот, Никита и Андрей, вы тоже слышали, да, мнение на этом круглом столе. Что предлагается сделать более комфортным? Разве не было логистических центров на КПВВ, на многие, которые просто потихоньку умерли из-за своей непопулярности? Вот почему-то люди не покупали там продукты, не пользовались там услугами, а ехали в Волноваху и дальше вглубь Донецкой области. Зачем их оборудовать?
Ну, в том числе потому, что все-таки они часть услуг предоставили, ну, формально, да, эти услуги не были удобны для людей, да. Прелесть этих проектов, вот я акцентировал сегодня на круглом столе, да, что мы вот там с представителями крымско-татарского народа обсуждали эту историю, потому что это же касается и в том числе крымских КПВВ. Это не стационарные штуки, это не, когда мы их делаем, это не значит, что мы таким образом показываем, ну, все, мы смирились, значит, Крым уже никогда не будет нашим, оккупированные территории никогда не будут наши. Нет, это сборные, но комфортабельные конструкции, да, и мы хотим, чтобы там был комплекс, неважно, там люди из Крыма приехали, или люди из Донецкой или Луганской области приехали, чтобы там был комплекс услуг и административных, и юридических, и медицинских, возможно, ну, то есть мы хотим, чтобы так было, и чтобы там более комфортные условия, если там переночевать нужно, если за один день там человек не успевает там решить все свои вопросы, и магазины, рынки, действительно, но все это, ну, сборная. Нам, кстати, наши западные партнеры тоже, значит, они говорят, что у них есть решения, прям такие высокомобильные, да, которые можно развернуть.
То есть оборудовать полноценную инфраструктуру там, для того, чтобы,
да,
можно было остановиться
она,
и все сделать.
Да, но она временная, и она мобильная. То есть если мы видим, что по какой-то причине, например, ну, например, там, возьмем там, там станицу Луганская, да, вот, ну, почему-то там, значит, люди, ну, хотят дальше там проехать, значит, в Луганскую область, а там в станице Луганская, вот оно не работает. Окей, мы здесь взяли всю эту штуку, мы ее сместили, значит, и сделали. То есть смотрите, наша задача в этом смысле, проект в этом смысле очень хороший. Он модульный, модульный как по услугам, так и по решениям архитектурным и так далее. Мы хотим, чтобы людям было удобно. Мы хотим найти такие решения, чтобы человек приехал и сказал: о, мне это удобно, класс, вот это именно то, чего я хотел.
Спасибо, понятен ответ. 0800-300-403, номер прямого эфира, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Пожалуйста, выключите приемник. Алло, здравствуйте, слышите нас или нет?
Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я.
Да, представьтесь, пожалуйста, слышим вас.
Александр, Луганская область. Вообще, я странная какая-то передача вот эта у вас сегодня. Странные комментаторы, до, не знаю, до какой степени. Потому что, ну, представьте себе, что слушатели простые люди, да? И вот я не слушаю, такие же контенты там, еще что-то, например, да? И это все похоже на антипиар партии «Слуги народа», понимаете? Потому что вроде как о ней идет речь, а в то же время ни о чем. Все, спасибо, до свидания.
Спасибо вам большое. Еще один слушатель есть. Здравствуйте. Пропала связь, говорят. Ну вот откомментируйте, если можно, коротко. Да? Человек, наверное, не, в интернете не получает информацию.
Смотрите, потому что у нас такая сегодня с вами повестка дня. Если бы мы с вами говорили сегодня о том, каким образом, когда будут понижены тарифы, то, наверное, не я должен был бы, хотя я тоже могу про это поговорить, да, а о том, когда и кого будем сажать за коррупцию, тоже не я должен был быть один из моих коллег, но и я могу об этом поговорить. То есть, уважаемый радиослушатель, я надеюсь, что Радио Свобода, значит, тоже там позовет кого-то из моих коллег, и они вам компетентно расскажут, что мы будем делать с тарифами, а поверьте, что президент Зеленский и партия наша с этим будет конкретно много чего делать, и мы вам расскажем. И когда будет разговор о том, когда мы и кого посадим, мы вам тоже расскажем. Мы знаем, что это вас интересует. Вот по-простому очень все готовы рассказать.
Андрей,
но не в этом эфире.
Отреагировать.
Да, очень интересный слушатель. Спасибо за звонок. Он говорит, что как я понял, не очень разбирается в сложных словах, но при этом использовал термин антипиар. Я его сам редко использую. Но в любом случае надо понимать, что и мы с Никитой тоже простые люди на самом деле. Мы сейчас говорим и сложные вещи, и простые. И их нужно воспринимать в рамках той ситуации, которая сейчас складывается на Донбассе. Кому-то это не нравится, кому-то не нравится. Но сегодня на круглом столе я сказал одну вещь. Как человек, который изучал конфликты в разных точках мира. Не может быть универсальной формулы урегулирования конфликта на Донбассе, которая устроит всех в этой стране. Их не бывает. Кому-то она понравится или не понравится во Львове, кому-то она не понравится в Мариуполе. Но должна быть та формула, которая устроит большую часть населения. Вот это и есть демократия.
Об регулировании конфликта на Донбассе. Дорожная карта по регулированию конфликта на Донбассе прописана в Минских договоренностях. Об этом тоже заявил сегодня глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Вот значит ли это, что новая Рада, если «Слуга народа» создаст коалицию, ратифицирует Минские соглашения, продлит закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, как это прописано в Минских соглашениях, как вы будете решать в Раде конфликт на Донбассе? И вот слушатель у нас тоже спрашивает в Ютьюбе. Я так понимаю, что оккупированную территорию будут возвращать в Украину на правах автономии. Вопрос такой, в каких границах будет дана эта автономия?
Я не знаю, что заставляет слушателя думать, что оккупированные территории будут возвращаться на правах автономии. У нас по Конституции никаких автономных образований быть не может. Была автономная республика Крым, значит, по ней разговор особый. И, как я говорил сегодня на круглом столе, знаете, для того, чтобы... Ну, и опять же, какая ратификация Минска вообще, о чем мы говорим? Это Минские соглашения, не тот документ, который можно ратифицировать. Это вообще, ну, это же не договор, это... Ну, это совершенно другая история. Какая ратификация, о чем можно говорить? Да, но...
Он предусматривает некий ряд законодательных шагов.
Он предусматривает ряд законодательных шагов, но это, знаете, это как все равно, что обсуждать сейчас там с представителями России политическую, ну, так называемый политический блок Минска. Какой политический блок? Вы продолжаете пальбу, вы расстреливаете санитарные машины, маркированные, да, значит, вы только в станице Луганской, значит, пошли на разведение войск, да, и что вы думаете, что после этого, значит, мы упадем на колени и начнем, значит, выполнять политическую часть Минска? Нет, конечно, наша позиция известная, она понятная совершенно, и она уже понятна, что не воспринята той стороной, я имею в виду, в первую очередь, Москву, как свидетельствуют об этом сводки с линии фронта, да, так и то, что, значит, вот последняя информация там из Минска, да, от господина Кучмы и всей нашей делегации. Ну, о чем весь разговор? О том, что нет никакого хлебного перемирия, они не хотят хлебного перемирия, они хотят продолжать стрелять, хотят продолжать убивать. А мы вообще, ну, с самого начала говорили, наша страна, украинская страна, что вообще какой-то разговор дальше возможен в том случае, если мы добиваемся устойчивого прекращения огня по всей линии разграничения.
Допустим, этого удалось достичь. Будет ли партия «Слуга народа», вот конкретный вопрос, голосовать за внесение изменений в Конституцию, в котором прописан особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках децентрализации, как это предусмотрено Минскими соглашениями?
Смотрите, я знаю, что такое децентрализация, я не знаю, что такое особый статус. Особый статус – это такая химера для меня, но это моя личная точка зрения. Вот я вам лично отвечаю. Вот, я знаю, что такое децентрализация, я знаю точно, что если бы эти районы сейчас были в составе Украины, у них уже было бы больше прав, чем они себе там, ну, им в Москве рисовали, когда им рисовали там прелести особого статуса, уже сейчас было бы больше прав. А там через год, когда мы двинем реформу децентрализации дальше, а мы должны ее двигать, потому что это наше обязательство и перед своими собственными гражданами, и перед нашими западными партнерами, которые нам помогают, да, там вообще будет не о чем говорить, какой особый статус. У каждого населенного пункта в Украине будет особый статус. У каждого района, у каждой территориальной громады будет особый статус. С такими правами и возможностями, которые не снились в Москве никому. Потому что в Москве не представляют себе, как это можно дать людям свободу. Это же все спекуляции на тему особого статуса. Им нужно только одно – чтобы их ставленники во главе этих образований могли блокировать нашу внешнюю и внутреннюю политику, чтобы мы лишились суверенитета. Так вот, этого не будет. У нас есть красные линии, о них говорил президент Зеленский, о них говорим все мы. Это для меня личная тоже история. Эти три красные линии простые и понятные. Независимость, суверенность, территориальная целостность. Поэтому, извините, ребята, все, что за этими красными линиями, даже мы не рассматриваем, и мы даже не комментируем, потому что какой смысл комментировать бред?
Андрей, вам последний вопрос. Вы не видите вот некое повторение ситуации с предыдущими политическими командами, которые тоже постулировали выполнение Минских соглашений, да, но есть определенные красные линии, которые уж так совпало прописаны в этих Минских соглашениях касательно того же особого статуса, который, ну, так получилось. Мы помним голосование, да, в Верховной Раде, когда в части децентрализации, где было прописано просто упоминание в этом законе в особом статусе, не удалось его принять. Ну, это же Минск. Вы знаете, будет новая команда выполнять это?
Я думаю, вот средства имплементации, возможной имплементации Минских соглашений, это все, прошу прощения, это все предмет соответствующих договоренностей и переговоров, в том числе на международном уровне. Вы правильно сказали, как можно ратифицировать Минские соглашения, если это международный договор, как некоторые юристы говорят, это получается Госдума России тоже должна его ратифицировать, правильно? Ну, логично, но это смешно, такого не будет. Когда появилась инициатива о миротворцах, мало кто даже задумывался, что она не предусмотрена Минскими соглашениями. Но так было выгодно многим. Ее использовали и американские эксперты, и европейские, и президент Порошенко.
И российские.
И российские, но все в своем контексте. Я думаю, что в ближайшие полгода-год появятся инициативы, в том числе согласованные с нашими международными, наверное, партнерами. И не только на уровне Европейского Союза, не исключая, что и команда Дональда Трампа в лице конкретных экспертов может поддержать определенные инициативы, которые будут выработаны консолидированно. Будут ли они популярны, непопулярны, я не знаю. Но когда придет время поддержать их, мне кажется, наша законодательная ветвь власти должна их поддержать. Если мы хотим урегулирования. Но я вам точно гарантирую, вы увидите, появится группа людей, политиков, представителей громадского суспирства, которые скажут: нет, это предательство. Так же было и в Колумбии.
Ну, это, наверное, нормально для политического процесса. Есть еще один слушатель, давайте его послушаем напоследок. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. У меня много вопросов к представителям команды Зеленского, но я хотел бы услышать хотя бы ответ на один из них. Вот во время предвыборной президентской кампании в одном из своих интервью Зеленский пообещал потребовать у Путина деньги за разрушенные Донбасс и Крым. Вот я цитирую его: «Если я застринусь с господином Путиным, я скажу: ну, наконец-то вы вернули наши территории, сколько готовы еще компенсировать денег за то, что отобрали наши территории?» Вот у меня вопрос к представителям команды Зеленского: как вы собираетесь это делать, и есть ли у вас какой-то план, потому что многие частные собственники на Донбассе лишились квартир, домов, бизнеса, всего. Государство лишилось своей собственности. там в общей сложности на десятки или сотни миллиардов долларов. Это серьезный вопрос. Спасибо.
Спасибо большое. Никита, если можно, коротко.
Да, ну, поскольку приходится отвечать коротко, то да, мы работаем над этим планом. Да, мы говорим, в том числе с нашими западными партнерами, о том, что Россия должна понести материальную, в том числе, ответственность за то, что она сделала на Донбассе. Я уже молчу про наши потери, потери нашей экономики в Крыму. Вот, да, это был конкретный разговор, но поскольку я отвечаю коротко, я не могу вдаваться
в детали. Какие-то конкретные, да, вот хотя бы рычаги, да, как востребовать эти деньги? Вы можете вот рассказать по этому поводу этого плана? Или это просто требование международным партнерам, да, такое определенное украинское?
Ну, смотрите, в этом смысле мы же не становимся там в позицию там рассказывать там про попередников, да, значит, многое было сделано важных вещей. Заделы в международных судах очень хорошие. Иски от Украины к России сильные, да, там эти вещи тоже заложены все. То есть нужно продолжать, и в этом смысле вклад нашей команды будет только в том, что мы будем усиливать это, мы не будем тормозить, мы будем идти честно и до конца, защищая интересы и национальные, и интересы граждан. Как правильно сказал человек, многие люди потеряли имущество. Мы будем идти в защите интересов этих людей до конца.
Еще один вопрос. Можно буквально 3 секунды, момент один? Смотрите, я не исключаю, что должна быть рассмотрена инициатива о выделении определенных компенсаций тем людям, которые потеряли, да, свое жилье при определенных обстоятельствах.
Украиной компенсации.
Да, да, да. Как это было в Грузии? Когда началась война в Южной Осетии, и грузины некоторые выехали в Грузию, Саакашвили не задавал вопросы, будем или не будем ждать, когда Россия компенсирует. Сразу были построены определенные жилые комплексы в Тбилиси, и не только в Тбилиси, кстати, для того, чтобы поощрить выезд, по сути, людей. Поэтому я не исключаю, что здесь нужно разграничивать юридические понятия. Не компенсация, а это больше как льгота, как помощь государству.
Ну, я хочу еще буквально коротко сказать, что, конечно, конечно, за 5 лет практически ничего не было сделано для людей, которые оттуда уезжали, да, вынужденные мигранты. Они не могли здесь, многие или тысячи людей не могли здесь адаптироваться не потому, что им здесь было психологически плохо, а потому что работы не было, жилья толкового не было, и ничего не было.
Многие вернулись.
И многие вернулись туда, и это стыд и позор вообще, да, для тех, кто руководил страной под патриотическими лозунгами 5 лет, да, что люди возвращались под оккупационную власть, вынуждены были вернуться, потому что вы им ничем не помогли. Они помогли в том числе потому, что западные союзники, да, ну, вот, знаете, в приличных встречах открыто говорят, мы не будем давать деньги для того, чтобы их разворовали. Мы готовы давать деньги, ну, вот, напрямую, дайте нам возможность. Украина не пользовалась кучей возможностей, кучу денег не выбрал из европейских программ, чтобы помочь гражданам, которые оттуда выезжали. Это то, о чем Андрей
спасибо.
Говорит. Конечно,
спасибо.
Я поддерживаю то, что говорит Андрей.
Коснулись вот нескольких вопросов, каких успели. Напоминаю, мы будем приглашать партии лидеры электоральных симпатий в Украине. Вот «Слуга народа» — это было только начало. Напоминаю, у нас в гостях был Андрей Бузаров, политический аналитик, который модерировал сегодняшнюю дискуссию партии «Слуга народа», «Новая политика на Донбассе». И Никита Патураев, советник команды Владимира Зеленского по политическим вопросам. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в эфире радио «Донбасс Реалии» обзор свежей прессы.
Ровно 5 лет назад, вечером 3 июля, произошел первый минометный обстрел Луганска. В результате обстрела появились первые погибшие среди мирного населения. Об этом пишет газета «Восточный вариант». Издание напоминает, что до этого бои с применением ствольной и реактивной артиллерии и минометов шли в районе Северодонецка, а также в нескольких десятках километров от областного центра. По Луганску ходили слухи о мобильных диверсионных группах ВСУ. Эти слухи подогревали российские пропагандисты. Издание отмечает, отмечает, что спустя несколько лет стали выясняться некоторые подробности происходящего летом 2014-го. Например, в декабре 2016 года бывший лидер группировки ЛНР Валерий Болотов дал скандальное интервью российскому изданию «Росбалт». Боевик тогда обвинил в обстрелах Луганска действовавшего на тот момент главу ЛНР Игоря Плотницкого и его людей. Не прошло и двух месяцев после этого признания, как Болотов умер при загадочных обстоятельствах. Позже его слова о причастности боевиков Плотницкого к обстрелам Луганска подтвердили и другие участники бандформирований ЛНР. Подробнее читайте на сайте издания. Модель нынешней российской власти построена на супердецентрализации, изъятии ресурсов и их направлении на решение державных задач. Это утверждает российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет «Новое время». По его словам, державные задачи какие? Победить в Чечне победили. Цена удовольствия – $1 миллиард в год, которые платятся Кадырову. Прирезать Крым прирезали. Цена удовольствия – $2 миллиарда в год, потому что нужно поддерживать полуостров на плаву так, чтобы у людей не возникало ощущение, что живется хуже, чем при Украине. Далее наказать Грузию. Наказали и отрезали от нее два куска, которые тоже нужно содержать. Дело не в том, что это довольно дорого. Просто ради возможности все это оплачивать, Кремль тормозит территориальное развитие своих регионов. Они должны быть бедные, но послушные, отмечает Орешкин. И добавляет, что эти территории и далее будут деградировать или в лучшем случае топтаться на месте. Подробнее в материале «Расчет Путина». Президент Беларуси Александр Лукашенко в последнее время говорит о ценности независимости, пожалуй, чаще, чем за 25 лет своего правления. Но у Москвы свои планы. Там уверенно додавливают проект по включению Беларуси в состав России. Об этом пишет «Деловая столица». Издание отмечает, что 3 июля в Минске ездили и летали российские войска, прибывшие для участия в параде на День независимости. Намек был очень ясный – мы уже тут. Собственно, Россия каждый год навязывает белорусам участие в параде своих войск. В этом году, правда, как пишет издание, не было псковских десантников, чьи подразделения участвовали в агрессии на Донбассе. Зато прибыли гвардейцы Кантемировской танковой дивизии из Подмосковья, в том числе подразделение, которое в 2014 году обстреливало Мариуполь. Подробнее в статье «Парад зависимости».
Возобновили. Больше месяца вещание украинских телерадиоканалов на Донбассе было под угрозой. Национальный совет по вопросам телерадиовещания не мог собраться, чтобы продолжить разрешение для вещания в зоне проведения операции объединенных сил. После возмущения общественности и самих вещателей Нацрада продолжила разрешение. Как это было, расскажет моя коллега Дарья Куриная, она гость нашей студии. Даша, здравствуй.
Добрый вечер.
Даша, почему не продлевали эту лицензию, учитывая стратегическую важность ее?
Была такая проблема, что на протяжении месяца Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не мог собраться для того, чтобы, в принципе, обсудить любые вопросы, которые касаются работы совета. И вот, когда уже начали истекать сроки лицензии, в частности, армии ФЭМГО, чьи сегодня активисты, слушатели, как бы сама команда вышла под здание Нацсовета, только уже когда возмутилась общественность, наконец-то Нацрада собралась, собрался нужный кворум, первый час не могли собрать, и вот уже после полудня наконец-то проголосовали повестку дня, в которой были вынесены вопросы о продлении лицензий. Наконец-таки вынесли.
А с чем связывают то, что не собирался кворум, не собиралась Нацрада? Это ведь достаточно важно. Как объясняют это, ну, в самой армии ФМ, возможно, представители Нацрады?
Дело в том, что Нацрада никак это не объясняет, ну, кроме того, что у нас там есть мнение одного из членов Нацрады, Сергея Костинского, который, собственно говоря, отметил, что не могли в течение месяца собрать своих коллег, потому что некоторые все-таки игнорировали, не приходили на совещание, блокировали работу. И как бы общественная рада при Нацраде тоже била тревогу, можно таки сказать, что ну вот наконец-то не смогли, но причин своего вот такого вот демарша, по сути, они не объясняют. Но когда уже проголосовали за повестку дня, уже как-то стало более понятно.
Будем дальше разбираться в ситуации. Спасибо, это была моя коллега Дарья Куриная.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова.
Эскалация боевых действий на востоке Украины создает угрозу для доступа к питьевой воде для более чем 3 миллионов человек, в том числе 500 тысяч детей. Об этом сообщает детский фонд ООН ЮНИСЕФ. По данным организации, в течение последней недели июня было 5 инцидентов, в результате которых были повреждены объекты водоснабжения на линии соприкосновения на востоке Украины. Также с начала конфликта погибли 9 и были ранены 26 работников системы водоснабжения, в том числе 3 в текущем году. Все они погибли или пострадали, пытаясь обеспечить бесперебойное водоснабжение для людей, живущих в районах, пораженных конфликтом. Электрики завершили капитальный ремонт линии, которая обеспечивает электричеством часть Авдеевского района. Об этом сообщает компания ДТЭК «Донецкие электросети». По их данным, теперь у жителей сел Ласточкино, Орловка, Семеновка, Бердычи и хутора Петровский стабильная подача электроэнергии. В Волновахе завершили капитальный ремонт детского сада. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Александр Куц. По его словам, здание, которое было построено еще в 70-х годах прошлого века, практически полностью демонтировали, укрепили стены, а также заменили системы отопления, водоснабжения и водоотведения. Помимо ремонта в детсаду внедряют современные методики, воспитатели будут готовить детей к новой украинской школе. Новый детский сад станет доступным для всех, в том числе и для детей с особыми образовательными потребностями. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14, днем от 24 до 27 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалий». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалий» есть во всех популярных социальных сетях. Наберите в поиске «Донбасс Реалий». Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».